Добрый день, дорогие братья и сестры! В эфире «Радио Воскресения» репортаж. Сегодня мы отправимся на духовную беседу руководителя отдела социального служения Екатеринбургской епархии и настоятеля Успенского собора протоиерея Евгения Попеченко. Отец Евгений расскажет нам о Великом посте и о важных службах Страстной Седмицы. Также батюшка расскажет историю возникновения поста и осветит актуальную для православного человека тему, как справиться с одиночеством и не впасть в уныние.
Великий пост, и когда он только начинался, то у многих было такое воодушевление. Планировали и помолиться, и духовные книги почитать, и в храм почаще походить, и какие-то выполнить дела, ну, кого-то навестить. И вот пост уже заканчивается, и вдруг мы понимаем, что все то, что намечено было нами, как-то запланировано, оно каким-то образом все где-то растворилось, осело, то фактически всего, чего хотелось, мы особо не сделали. И в этот момент в душе может подкрасться вот эта всепоглощающая страсть уныния. Уныние – это болезнь души, болезнь каждой души. Но нет ни одного человека, который не был бы болен унынием. Она проявляется по-разному, но все мы ей заражены. И обычно эта беда приходит, когда душа теряет благодать Божию. У меня давным-давно настроился уже такой процесс. Ко мне приходит уныние тогда, когда я задерживаю свою исповедь. Ну, у священников у них немножко другой режим. Как бы у них нет обязательного правила исповедоваться перед каждым причастием, поскольку священник причащается несколько раз в неделю. Каждая литургия – это причастие. И то есть у него исповедь от причастия отстоит. У нас у мирян обычно не всегда связано, то есть мы перед причастием должны прийти к исповеди. И вот так бывает, когда я по какой-то степени задерживаю свою исповедь, ко мне приходит вот этот дух уныния. Я так-то по жизни оптимист, мне это тяжеловато так, чтобы вот он проживать этот дух, но он приходит, и в жизни становится все плохо. Есть такое состояние души, когда все плохо. Как дела? Слава Богу, плохо. Да, это тоже важно, научиться говорить. Слава Богу, плохо. Потому что слава Богу из-за скорби за рады. Если душа находит силы сказать так, значит, еще не все потеряно. Можно с этим что-то делать. И обычно всегда, когда я добираюсь до исповеди и какие-то вещи проговариваю, то как грязной тряпкой Господь душу протирает, буквально несколько часов, и уныние, оно как бы стрясается с души, оно ходит. Этот дух в конце поста, он часто приступает, потому что, правда, мы много что планировали, мало что успели. Но надо понимать, что мы спасаемся не какими-то своими делами, даже не постом и не поклонами, и даже не молитвами, а человек спасается Христом за ту жажду и ту сердечную печаль, сокрушение сердечное, которое мы испытываем, осознавая, что нам не хватает в жизни Бога, что нам Господь очень нужен, больше, чем воздух, больше, чем вода, что мы без Него не можем жить. Жажда, она, наше сердце, оно разворачивает в сторону личности нашего Господа. И вот у нас впереди у всех остается Страстная неделя. И мы войдем в тот период, который для Христа был самым важным. Если вы хотите кому-нибудь человеку рассказать о вере, о жизни, о христианстве, о Христе, то не надо пересказывать его проповеди, его притчи. Надо просто рассказать вот про эти последние 5-7 дней его жизни. Или дать почитать. И в этом все христианство, в этих днях Страстной недели. Раньше вообще Великий пост, он как таковой его не было для христиан. Христиане жили Страстную неделю. А постились на самом деле те, которых мы называем оглашенными. В церкви есть такой чин оглашенных, которые готовятся к крещению. И раньше они свое познание веры сопровождали еще с аскетическими упражнениями. Это не просто были какие-то катехизические беседы, а готовясь, они постились. И постились как раз вот эти 40 дней до начала Страстной недели. А потом христиане на них посмотрели, говорят, ну как-то неудобно, они постятся, а мы тут курочку можем спокойненько в эти дни покушать. Потому что христиане постились только Страстную неделю, так вот строго, по-настоящему, перед Пасхой. И ради солидарности к своим братьям оглашенным, христиане приняли вот это правило поститься Святую Четыридесятницу. То есть Великий пост обязан своим происхождением оглашенным. Вот впереди у нас Страстная неделя, в которую нужно войти и которую нужно обязательно прожить. Мы в воскресенье придем в храм с вербочками. Такой парадокс, наверное, на воскресенье в храме бывает людей больше, чем на Пасху. Я уже много раз это замечаю. Мы все время подсчитываем причастников, молящихся в храме. так правда, так оно и было, когда весь Иерусалим вышел навстречу, когда знали, что Христос воскресил Лазаря. Мы как раз вот в эту субботу будем, хотел сказать, воспоминать, мы будем проживать, потому что Церковь дает нам возможность погрузиться в те события, какие происходят каждый год со Христом. Выйдем навстречу, осанна вышних. Потом большинство людей, они уйдут в свою жизнь житейскую, и в храм придут только на Пасху, святить куличи, яйца и радоваться воскресению Христову. А в это время пройдет целая страстная неделя. Есть несколько ключевых служб, которые нужно обязательно на страстной неделе быть. В первые три дня, последние разы, совершается с утра литургия преждесвященных даров. Поклоны Ефремосирина в среду, и все, и заканчивается. Среда вечер, четверг утро, день Тайной Вечери. И в этот день в храме максимально соберется вся церковь, в день Тайной Вечери. То есть все, кому дорог Христос, кому важна литургия, Евхаристия, именно в этот день, если посчитать количество причастников, можно, ну так условно сказать, вот сколько верных людей есть в церкви, они все в этот день соберутся у чаши. Верно это тем, кому верено тело и кровь Христова. В четверг вечером самое-самое трогательное богослужение, которое вообще есть в церкви, называется «Служба страстных Евангелий». То есть там на протяжении нескольких часов пройдет вся история страданий Христа. Обычно в храмах в 6 вечера будет служба совершаться, ну, чтобы все и работающие тоже могли прийти. В пятницу утром литургия не положена, она отменяется ради страстного пятка, ну, ради того, что в этот день Христос на кресте умер. Литургия – это все-таки праздничная служба, в этот день ее не служат. Совершаются царские часы, потом в середине дня будет вынос плащаницы, в пятницу. Где-то ну, в нашем храме в 2 часа будет вынос плащаницы, и дальше служба погребения, тоже очень трогательная. Затем наступает день Великой Субботы, субботы покоя, с потрясающе, опять же, красивым богослужением на литургии. Ну и потом мы уже идем к Пасхе Христовой. И постарайтесь эту неделю не пропустить, не потерять. Ну, хотя бы несколько моментов, несколько служб. Потому что Христос тоже он переживал одиночество. Но навряд ли он переживал уныние. Уныние, потому что это болезнь души, это разрыв с благодатью Божией. Мы унываем, потому что у нас не хватает благодати. Она уходит, она оскудевает, это нужно все время восполнять. Если в сердце благодать присутствует, то уныние, оно туда не проникает. Если пришло уныние, значит это сигнал, что где-то или душа прохудилась, где-то благодать из сосуда разбитого истекла. Или просто, ну, надо восполнить. Поэтому принцип борьбы с унынием всегда такой. То есть, если вы почувствуете, что ваша душа затосковала, заунывала, значит где-то душа получила повреждение, значит, нужно вернуться мыслями в этот момент. Это, скорее всего, какой-то грех. Скорее всего, грех гордости. Обычно от гордости благодать отступает. Осуждение, превозношение, возвышение над кем-то. Нужно найти момент этого греха, искренне перед Богом покаяться. Можно даже в моменте, как только ты осознаешь, что ты что-то сделал не так, все сердце проси Бога, и это уже момент покаяния. До исповеди потом дойдешь, но в этот момент Господь уже может простить грехи. Ты, получается, покаянием заклеиваешь дырочку, эту трещинку в душе, и дальше нужно просто восполнить ее благодатью, ну, сделать какие-то дополнительные усилия или милостыню кому-то оказать. На самом деле все просто, технически все просто. Или взять на себя какой-то сугубый пост. Ну, ты оступился, заметил в чем-то согрешил, но лиши себя там на хлебе и воде, проживи денек. Сделай усилие, которое привлечет к тебе благодать Духа Святого. И это все дает человеку возможность, ну как бы саморегулировать вот этот процесс здоровья души. И вот Господь, Он не унывал, но Ему было очень тяжело. Да Ему тоже было очень одиноко. Вообще Христу было одиноко всю жизнь, потому что Его никто не понимал. Даже ученики, они часто, вот мы об этом читали в это воскресенье, история такая, что они шли с учениками, и Христос говорит, вот мы входим в Иерусалим, и Сын Человеческий будет предан в руки грешников, и убьют Его, и распнут Его. В третий день воскреснет. И к Нему подходят два брата, Яков и Иоанн, говорят, они мимо ушей пропустили вообще то, что Господь говорил, что Ему важно. Они говорят, учитель, мы хотим Тебя попросить о чем-то, выполни нашу просьбу. Ну, как дети, знаете, ты нам пообещай, мы потом тебе скажем, что мы хотим у тебя спросить. А что вы хотите? А вот разреши нам тебя в царстве твоем справа и слева воссесть, когда ты там уже победишь все. И, конечно, Христу было это тяжело слышать. потому что его не понимали. И он говорит: вы не знаете, о чем просите. Можете ли пить чашу, которую мне надо пить, креститься крещением, которым я буду креститься? Они так легко говорят: да, говорит, можем, справимся. Он говорит: ну да, все это вы будете проживать, а сесть одесную и ошую не от меня зависит, но кому уготовано. Уготовано Божьей Матери, уготовано Иоанну Предтечи. И потом всю свою жизнь он жил не очень понимаем людьми, самыми родными, самыми близкими. И от этого ему было очень тяжело. Потому что он знал вообще с самого начала, к чему все дело идет. И вот эти дни Страстной недели, помните такой момент, когда сатана уже вложил в сердце Иуды, когда он уже пошел и предал, и Господь ему говорит: то, что ты делаешь, делай скорее. На Тайной вечере, да, что Иуда принял хлеб, и после этого вошел в него сатана, и он вышел с этого дома, где они вечеряли, вышел во тьму, и была тьма. И Господь пошел со своими учениками в Гефсиманию и взял трех самых близких, на которых он опирался, на которых он надеялся. И говорит: побудьте здесь со мной вместе, потому что мне нужна ваша помощь. И отошел от них недалеко, стал молиться, что: отче, пронеси чашу сию мимо меня. Я не хочу, мне тяжело, я боюсь. Потому что Христос, он и Бог, и человек. По-человечески он боялся. Смерть, она была для него противоестественна. Он не мог умереть, потому что он жизнь. Будем читать «Плач Богородицы», как раз вот в Великую Пятницу. Потрясающее такое церковное произведение. Божья Матерь вопрошает: жизнь, как ты умираешь? Жизнь, как ты можешь умереть? Это же невозможно. Но оказывается, что это возможно. И там Христос на кресте произнесет потом такие слова, тоже непонятные. Боже мой, для чего ты меня оставил? Как вроде как Отец, как Бог может оставить своего Сына, как Бог может оставить Бога? Оказывается, может. Чтобы Христу умереть, для того, чтобы спасти человека, ему необходимо было умереть, чтобы спуститься в ад и там освободить человека от власти дьявола и разрушить ад и вывести пленников из него, он должен был туда войти тем путем, который сам установил, через человеческую смерть. А чтобы умереть, ему нужно было разорвать связь с жизнью, с Отцом Небесным. Вот он, Христос делает вот это, да, ради человека он разрывает связь с Отцом, а потом он и говорит: Боже мой, чему ты меня оставил? И вот об этом он молился: отче, пронеси чашу мимо меня, но не как я хочу, но да будет воля твоя. И возвращается к ученикам и находит их спящими. Потому что у них были свои переживания, у них своя боль души. Они думали о своем, они не думали в этот момент о Христе. И не могли о нем думать. Он их разбудил, говорит: победите со мной, мне очень важна ваша помощь. Снова идет и молится. У Луки есть такая характеристика: и бысть под его, как капли крови, каплющие на землю. Настолько было сильно его эмоционально-физическое напряжение в этот момент, что лопались капилляры, сосудики, и кровь, перемешиваясь с потом, стекала на землю. И возвращается, и снова они заснули, потому что от уныния отяготели их очи. Ну и дальше уже приблизился предающий его. И Христу вот в эту неделю страстную будет тоже нужна наша помощь, чтобы его поддержать, чтобы вместе с ним как-то побыть рядом в его страданиях, в этой тоске, в туге сердечной. Планируйте недельку, постарайтесь там быть, чтобы войти не только в его радость в воскресенье, чтобы пройти сквозь вербное воскресенье, вход Господень в Иерусалим, сквозь страсти и дойти до воскресения. Христос тоже переживал одиночество, но это одиночество он преодолевал в молитве к своему Отцу. И как бы ему не хотелось избежать, как бы не было трудно проживать вот эти моменты жизни, хоть и просил Отца, чтобы он пронес эту чашу мимо, но он всегда прибавлял: «Отче мой, да будет воля Твоя». И это нам указание средства борьбы с умом. Потому что наша жизнь, она, как бы она ни складывалась, как бы нам порой не было тяжело, вот осознание того, что Ну да, хочется и того, и другого, хочется, чтобы жизнь, она как-то пошла по-другому. Но если Господь мне дает вот этот путь сейчас идти, да, Отче, дай мне то-то, 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 но не как я хочу, но да будет воля Твоя. Вот эти слова, они всегда укрепляют нашу веру. Эти слова, они всегда приносят в сердце мир и покорность, потому что наше сердце начинает мучиться и тосковать, когда оно противоречит Богу, когда мы не принимаем тот путь, по которому Господь нас ведет. И это противоречие, оно является основным источником нашего сердечного беспокойства, тревоги, тоски, уныния. И этим, конечно, хорошо пользуются враги рода человеческого. Потому что, зная наши больные места, ну, у каждого есть свои больные места, дьявол хорошо знает наши переживания, наши стремления. Он всегда в эти больные места бьет. Бьет помыслами, чувствами. Что-то увидели, там, с подружками встретились, у подружек уже там в жизни как-то настроилось, и помысл приходит. Ну вот, только я один грущу. Эта брань, она происходит в жизни каждого человека. Это суть невидимой брани. Есть душа, как объект защиты, есть враг, который все время хочет человека держать, но на коротком поводке. У каждого свой поводок. Но уныние, оно чаще всего встречается, потому что, когда человек заражается унынием, у него руки опускаются. Он теряет способность духовных активных действий. Его душа приходит в апатию. Уныние по-другому называется смерть души. Человек погружается в уныние, душа, она очень легко порабощается духами злобы. Но, с другой стороны, ничто не доставляет венцов подвижнику больше, чем уныние. И Андрей Сточник говорит, ничто так не тренирует подвижника, как состояние уныния. Уныние – это непрестанная спутница монаха. Вот всякий монах, он больше всего страдает от уныния. Ну, потому что, помните, как Мария Египетская, дьявол, Клана, в монашескую жизнь погрузилась, а ей он говорит, ну, чего ты сюда пришла? Ну, вспомни, какие песни ты пела, вспомни там, какие явства ты ела, вспомни там про свои какие-то вот эти праздники. Настолько человека терзает переживание, вдруг ты не тот путь выбрал, а вдруг ты жизнь проживешь ее зря, вдруг у тебя что-то не там по-другому должно было пойти. Или лукавый сразу вспоминает какие-то события. Вот если бы ты там сказала бы так-то или поступила так-то, то все могло бы быть по-другому. Вообще там с этим человеком могло бы быть по-другому. Мы живем там, где живем, с тем, с кем живем. И с теми талантами, с теми задачами, какими живем здесь и сейчас. В этой жизни сегодняшней нам нужно научиться держать вот этот удар. Держать удар против всяких вражеских стрел. Поэтому тактика, она простая. Всего два упражнения. Чтобы наше сердце, оно не попадало в плен, первое, нужно всегда определить, откуда пришел помысел. Откуда ракета прилетела, откуда снаряд. С какой стороны? Наше сердце, оно всегда дает сигналы. Наша совесть, наш дух. И если мысль, которая к нам приходит, или чувство, или эмоция, или впечатление, оно начинает нас тревогу порождать, сердце начинает беспокоиться, начинает какие-то тревожные мысли, чувства. Однозначно, эта мысль от врага. От Бога мысль, она всегда мирная, спокойная. Сердце, оно сохраняет вот это ощущение мирного духа. Определили, что помысел от врага. Все, нажимается кнопка, включается система противовоздушной обороны, и этот помысел сбивается. Эта ракета поражается и, в общем, до цели не долетает. Оружие – это молитва. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. И вот этой брани ей обучаются все духовные люди. В монастыре главное брань – научиться стоять на страже своего сердца, не допускать ни в ум, ни сердце помыслов от врага. Ныне это то же самое. Если какая-то мысль начинает очень долго, так навязчиво вам в голову или в сердце стучаться, что вот все плохо, вот ничего не получается, точно это снова враг в больное место начинает бить. Значит, нужно брать четкий и просто никакой мысли не давать проникнуть мимо молитвы Иисуса. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. И тебе действительно это нужно.
Напомним, в эфире православного радио прозвучала лекция, беседа отца Евгения Попеченко для прихожан Успенского собора и участников православного клуба «Встреча». С вами была Виктория Кауган. До свидания.